победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
А ты также... так задумал, сидим. Ты забыл уже, с кем ты, да, ведешь вместе программу? Ну, представь, пожалуйста, еще нашего гостя.
И наш гость – историк Михаил Мельтюхов.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Тему мы заявили, она так звучит, может быть, не совсем академически, да, для историка, но тем не менее. Хаос и что?
И бардак.
Нет, там другое было слово. И неразбериха. Вот. Хаос и неразбериха в войсках лета 41-го года. И вот на эту тему мы сегодня будем говорить, повторю, с историком Михаилом Мельтюховым. 7256633, номер эфирного пейджера. Напомню, что можно посылать и смс-ки, семерка, наверное, все знают, но тем не менее, это код России, 495 код Москвы и номер 970-45-45. Сейчас мы поговорим, потом поговорим с вами, уважаемые слушатели, по нашим эфирным телефонам. Ну, а в конце, как обычно, портретная галерея Елены Сьяновой. Таков наш сценарий, наш план на сегодняшнюю программу. Очень простой, доступный и ясный.
Итак, несколько передач назад мы обсуждали такую тему, как паника. Паника, которая возникла после того, как 22 июня 1941 года немецкие войска перешли через границу Советского Союза и нанесли первые удары по группировкам наших войск в различных военных округах, которые после этого превратились во фронты. Мы говорили также с Марком Солониным относительно наших авиационных потерь 22 июня и в последующие дни, чем они были вызваны и что было реальными боевыми потерями, а что было брошено в результате паники и неразберихи, которая воцарилась после немецкого нападения. На самом деле вопрос этот достаточно важный, потому что многомиллионная армия, если она была маломальски подготовлена к ведению боевых действий, не может вся целиком впасть в панику, должны сохраниться некие механизмы управления, которые отрабатывались на протяжении многих лет, и какие-то понятные и логичные шаги, которые предпринимаются руководством всех уровней управления армией после того, как она оказывается вовлеченной в боевой конфликт. Между тем, сотни тысяч людей, оказавшихся в плену, вероятнее всего, это результат того, что называется хаос и неразбериха, которые возникли после первого эффекта паники, возникшего после немецкого вторжения. Вот об этом, я думаю, мы сегодня и поговорим. То есть управляемость войск на всех уровнях или ее отсутствие.
Может быть, Михаил, вот первый такой вопрос, который мы вам зададим. Везде ли ситуация вот в первые дни войны, или, там, может быть, в первые недели войны, на всех ли фронтах, если брать там Западный фронт, да, северо-западный, юг, на всех ли фронтах была одинаковая обстановка? Или все-таки существовала разница? Если существовала, то почему и, так сказать, в чем причина, так сказать, лучшего или худшего положения, чем у соседей, скажем так, да, в нашей армии?
Да, конечно, разница, безусловно, существовала. И связано это было прежде всего с тем, что, так сказать, накал военных действий был явно различным. Во-первых, давайте все-таки не будем забывать, что кроме северо-западного, западного, да, и юго-западного фронтов у нас был еще южный фронт на границе с Румынией и появился 24 июня северный фронт на границе с Финляндией. Ну, как, наверное, многие знают, на границе с Финляндией военных действий реально не велось буквально до последних дней июня, и понятно, что там ситуация была заморожена. Скажем, да, отличной от того, что происходило, например, на Западном фронте. Примерно такая же ситуация была и на границе с Румынией, где военные действия велись, в общем-то, мелкими подразделениями вдоль границы, которая шла по реке Прут. Так сказать, то румыны пытались переправиться, то, так сказать, наши их отбивали, то свои, в свою очередь, пытались переправиться. Конечно, на этих вот участках крайних фронта, безусловно, каких-то глобальных таких вот вопросов, связанных там с паникой или с неразберихой, конечно, в тот момент не было. А с другой стороны, вот эти три главных участка фронта, это северо-западный в Прибалтике, западный в Беларуси и юго-западный в Западной Украине, они тоже различались, на самом деле, между собой. Конечно, насколько мы можем сейчас судить, наиболее тяжелая обстановка достаточно быстро сложилась в Прибалтике и в Белоруссии. Там можно, конечно, спорить, сказать, где из этих направлений, где, да, где было хуже, вот, но на самом, хуже, да, на самом деле ситуация была очень сложной в обоих этих направлениях стратегических. Связано это было, как, может быть, не странно, с тем, что именно там немецкие войска наносили основные, так сказать, удары.
Основной удар,
да, конечно. И это, само собой, влияло на поведение, так сказать, советских войск, советского командования, и, соответственно, влекло за собой целый ряд проблем. А на Западной Украине сказалось, во всяком случае, поначалу сказалось значительное превосходство советских войск. И прежде чем, так сказать, немцам удалось пробиться сквозь вот эти вот плотные достаточно боевые порядки и, так сказать, втянуть в бои вот те самые мехкорпуса, которые в итоге, к сожалению, потерпят поражение в треугольнике вот этих городов ровно Луцк и Броды, до этого наступление развивалось очень, так сказать, медленно немецкое. И вообще-то немецкое командование само уже стало волноваться, что что-то не сходится, да, не получается.
Да, были слишком далеко,
да, слишком далеко,
как же так? Основной,
конечно. Вот, а потом, конечно, эта ситуация, к сожалению, для советской стороны тоже, так сказать, изменилась. Вот. Но пока вот первые дни войны, это в основном проблема именно Прибалтика и Западный фронт, это Белоруссия, соответственно.
Белоруссия в особенности, потому что там, ну и количественные, как бы, параметры были несколько.
Вот, знаете, вот я сразу зачитаю вопрос, который к нам пришел еще перед эфиром по интернету от учителя из Санкт-Петербурга, который подписался Александр. Вот согласитесь вы или нет, из того, что пишет нам слушатель, из того, что я прочитал там лет за 15, говорит он, сделал вывод, что главная причина катастрофы, ну понятно, да, в первых дней войны, информационная. Ну, информационно в широком смысле слова, ни связи, ни карт, ни управления. То есть это тогда вот такой, это некий был имманентный изъян, скажем так, да, присущий армии, нашей армии, да, или это просто, так сказать, последствия удара немецких войск, которые просто разорвали все эти связи.
Вы знаете, наверное, как это часто бывает, обе эти причины сыграли свою роль. Безусловно, конечно, мы с вами должны помнить, что уровень оснащения различными техническими средствами связи, мягко скажем, отличался от того, что мы видим сегодня. Да, сегодня у большинства,
ну, понятно, да,
есть мобильный телефон, да, было, и да, это как-то решает эти проблемы. Но вот в то время, конечно, подобных систем просто не существовало. И в этом смысле говорить о том, что только, так сказать, действия немецких войск здесь сказались, вряд ли стоит. Хотя, конечно, понятно, что проводная связь, безусловно, уязвима для всяких, так сказать, диверсантов, да, которые могут просто-напросто ножичком порезать эти самые провода классические, да, которые мы, собственно, всегда в фильмах видим, как тянут, так сказать, связисты. И это, конечно, создает сразу кучу проблем. С другой стороны, те радиосредства, которые, во всяком случае, числились в войсках.
И имелись.
Да, и имелись, конечно. Чисто теоретически позволяли, в общем-то, как-то, так сказать, нейтрализовать.
Ну, я думаю, что, Михаил, извините, я вас перебью. Я думаю, что здесь, когда речь идет об, так сказать, вот информационной причине, как пишет этот Александр, да, и о связи, речь идет не только, так сказать, о чисто технических, да, моментах, да. Есть там радио, нет радио, есть рации, нет рации. А о связях, наверное, более широком, что ли, смысле, да, вот как связи в системе управления управления войсками.
Да, хотите, я с вами, да, совершенно согласен, но связь с системой управления все равно опирается на какие-то технические средства, так или иначе.
Ну, естественно.
Нравится нам это или нет. Во всяком случае, вот мы с вами, если обратимся, скажем, например, к докладам особых отделов, да, будущей, так сказать, контрразведки Красной Армии, то вот эта вот причина, так сказать, утери связи, к сожалению, констатируется буквально, так сказать, ну, если не каждый день, то очень часто. Причем ситуация...
И не только в 41-м
году. Да, нет, ну, в данном случае мы все-таки говорим о 41-м году. И, к сожалению, сводится это все к тому, что именно высшие штабы не имеют, так сказать, возможности, во-первых, получить сведения непосредственно с линии фронта, и, в свою очередь, не могут отреагировать на эти сведения. Вот, собственно, то, о чем как раз, по-моему, наш уважаемый слушатель говорит.
Пишет, да.
И он совершенно прав. На самом деле, вот в разрыв всей этой цепочки, так сказать, снизу доверху, это делает, собственно говоря, невозможным самый важный момент управления войсками.
Я уже до конца просто дочитаю тогда послание этого Александра, поскольку он как бы сделает из этого, ну, в общем-то, правильный вывод, такой немного символический, и 30 тысяч танков сразу превращается в 30 тысяч гробов.
Ну, если можно, тут ремарку я некую допущу.
Нет, я имею в виду, да, просто как смысл того, что вот в силу вот этих всех разорванностей всех этих,
да,
связей,
он абсолютно прав.
Просто...
Тут проблема ведь заключается в том, что на самом деле насыщенность войск средствами радиосвязи на уровне армии, дивизии и даже полка была достаточно высокой. Но я вспоминаю фрагмент из книги Солонина «На мирно спящих аэродромах» о том, как осуществлялось управление одной авиационной дивизией. По воспоминаниям одного из воевавших в ней летчиков. Все управление дивизией, развернутой буквально недалеко от границы, осуществлялось через телефонную станцию местного городка. И далее он пишет, что рации были, но мы ими как-то не привыкли пользоваться. То есть рации были, но пользоваться ими не умели, не хотели, и эта картина наблюдалась на протяжении практически всей войны, когда шли какие-то операции, там переправы через Днепр, все равно бросают эту самую линейку через реку, хотя раций, казалось бы, уже было более чем достаточно. С самолетов снимали рации, потому что это был лишний вес, как считали летчики, и ничего из нее не слышно, то есть... Определенный стереотип и подход к ведению боевых действий, он дополнял как бы и без того неважный уровень управляемости. Вот это как бы еще дополнительный фактор, который усугублял всю эту ситуацию.
Ну, собственно, этот факт, вот, который вы сейчас нам напомнили о том, что командование не любило и не умело пользоваться радиосвязью, в общем, никогда на самом деле не скрывался.
Да,
многие генералы в своих мемуарах, кстати сказать, писали об этом. Другой вопрос, что не педалировалось, да, это в таких широких, скажем так сказать, работах. Вот. Но, к сожалению, действительно, факт, который, в общем-то, опровергнуть невозможно, даже в мирных, скажем, относительно мирных условиях, ну, например, скажем, летом 40-го года, да, вот поход в Бессарабию, например. Была специальная директива начальника генштаба о том, чтобы в передовых частях иметь с собой радиостанции, докладывать там через каждый определенный промежуток времени и так далее. В итоге выясняется, что все радиостанции были оставлены в тылах. Никому они даже не нужны. Нет, именно в тылах дивизии.
Угу.
Формально они вроде как взяли их с собой в поход. Да. Но они лежат там где-то в тыловых, так сказать, частях, а танкисты едут спокойно, им весело, хорошо, боев-то нету.
Бессарабия.
Да. То есть, к сожалению, это в каком-то смысле стало привычно.
Стереотип.
Видимо, действительно, здесь мы упираемся в вопрос о подготовке не только, так сказать, простого солдата, да, что называется, а подготовке, прежде всего, командного состава. Именно вот с точки зрения организации управления.
И в отношении командного состава к организации управления, я бы сказал так.
Ну уж как учились, как говорится, да, так и относится. Зачастую легче послать делегат связи, да, так сказать,
да,
за несколько десятков километров, пока он съездит туда, обратно, зато живой человек.
Ну да.
Если съездит.
Да, если съездит.
Да.
Если съездит еще один.
Да,
как
конечно.
Как бы опыт Наполеона с груши, он как бы пропал в туне, продолжали скакать.
Да, если мы учтем, что скорость передвижения механизированных войск резко возросла к 20-му, к середине 20 века, то естественно, что все вот эти, так сказать, средства такого допотопного, да, характера, они, к сожалению, просто-напросто не обеспечивают ту самую связь, о которой мы только что говорили. И опять же, это все упирается в то, что нет управления. Зачастую отдается команда, например, скажем, на атаку, да, пока, так сказать, дошла эта команда до войск, немцы, в свою очередь, сами начали атаковать.
картина изменилась.
Да, наши, к сожалению, вынуждены были отойти, разбежаться или что-то еще, да, или, например, скажем, героически отстаивать какой-то конкретный рубеж, но их при этом успели уже обойти, да, и вся ситуация совершенно по-другому выглядит на карте, на самом деле. Об этом, к сожалению, никто не знает.
Ну да.
То есть, и таких примеров, на самом деле, очень много, к сожалению.
Ну, по сути, все, что происходило, скажем так, на западном, северо-западном фронте, было наглядной демонстрацией всего этого. То есть нежелание пользоваться мобильными телефонами обернулось очень большой проблемой.
Михаил, еще один такой вопрос. Ну, хорошо, так сказать, это происходило в войсках, что называется, на театре военных действий самом, да, где происходили все бои, где, понятно, там много чего происходило. Отступали, катастрофы и так далее, и так далее. Верховное главнокомандование, что оно предпринимало и предпринимало ли, да, насколько оно было информировано о положении на фронтах, какие донесения оно получало и как реагировало на эти донесения?
Ну, вот, собственно, из того, что мы что говорили, к сожалению, опять же, следует нерадостный вывод о том, что Верховное командование получала совершенно фантастические, туманные, так сказать, сведения. Естественно, эти сведения еще, к всему прочему, приукрашивались, как это часто бывает, да, пока донесение
проходит. Что все хорошо.
Ну, не все хорошо, во всяком случае...
Не так терпимо. Не так плохо, конечно.
То есть, ну, условно говоря, вот мы берем, скажем, донесение, например, того же генерала Павлова, командующего Западным фронтом. Не имея, в свою очередь, четкой, так сказать, картины того, что уже произошло, он, естественно, отсылает в Москву достаточно спокойное донесение о том, что да, немцы, так сказать, в приграничной полосе атакуют наши войска. Мы, естественно, героически держимся, само собой, да, ну, там где-то отошли на десяток, так сказать, 20 километров от границы, но готовим контрудары там туда-сюда. Ведь, собственно, если брать решение Москвы, скажем, в течение того же дня 22 июня, да, то они вообще никак не связаны с обстановкой на фронте непосредственно. Они исходят в значительной степени из тех еще предвоенных планов, которые, собственно говоря, и были заложены, да, изначально в подготовку советских войск к войне с Германией. И понятно, что ничего из этих, так сказать, решений хорошего, к сожалению, не получилось. Я уже не говорю о том, что зачастую войскам ставятся совершенно фантастические сроки по организации тех или иных военных действий. То есть буквально там за одну ночь, да, за несколько часов подготовить сложнейшую операцию и нанести контрудар, собственно, не нужно быть специалистом военным, да, чтобы понимать, что реально ничего сделать что нельзя. Я уже не говорю о том, что пока это, опять же, донесение дойдет до тех, кто должен это выполнять, пройдет, к сожалению, не один час.
Михаил, ну, да, вы говорите, что все действия и решения как бы принимались на основе, ну, тех планов, которые существовали перед войной. Я не могу вам не задать вопрос такой, наверное, более общий, который вот уже сейчас пришел к нам по пейджеру от Ильи из Омска. Была ли оборонительная доктрина у советской армии? Насколько мне известно, ну, мне это в смысле вот Илье, доктрина была атакующая. То есть солдат учили ходить в атаку, но не вести оборонительные бои. Но это такая распространенная, да, точка зрения. Об этом можно долго говорить. Может быть, вы тогда просто коротко скажете вообще, так сказать, по сути всей этой проблемы.
Вы знаете, вы будете смеяться, но вообще эта точка зрения распространена прежде всего среди самих военных. Считается, что вести оборонительные бои легче, чем наступать. И поэтому, естественно, упор делается на подготовку наступательных операций, потому что нужно научить людей. А в обороне ты что, закопался в окоп, да, его, да, в родной сидишь, так сказать, и отражай атаки противника. Во всяком случае, это так представляется. Хотя на самом-то деле, конечно, это далеко не так. Я думаю, многие профессиональные военные прекрасно понимают, да, что это намного сложнее. Вот, но, к сожалению, наш уважаемый слушатель прав в том смысле, что это широко распространенная точка зрения. Да? И потом, по поводу доктрины военной. Вы знаете, вот эти все споры о военной доктрине, они в значительной степени схоластичны. Понятно, что любая армия, в том числе и Красная армия,
готовится к войне.
Да, готовится к войне, это само собой. Но, естественно, она готовится к этой самой войне для чего? Для обороны. Правда? Никто никогда, так сказать, не готовится к тому, чтобы...
Ну, есть разные версии.
Не надо, об этом не говорят. Кстати, даже Гитлер, как вы знаете, готовился к обороне. Все, что делала Германия, она только оборонялась.
Да, и по версии Гитлера, опять это же был
предупредительный удар.
Я в данном случае имею в виду не только Советский Союз, кстати. Вообще, ну, все, понимаю, так сказать, что происходило с сентября 1939 года и до лета 1941, это все была оборона. Ужасный мир ополчился, да, так сказать, на немцев, и немцы, естественно, вынуждены были отреагировать на это дело.
Ну да, никто никогда не говорит, мы агрессоры.
Конечно, естественно.
Мы защищаем. Вот.
И в этом смысле, исходя из тех, так сказать, общих задач, которые ставила советская командование перед своими войсками, естественно, речь шла о подготовке наступательных операций. для того, чтобы, так сказать, отразить, как мы все прекрасно понимаем, удар агрессора, да, если он, может быть, что-то сделает. Даже если он, кстати, ничего не сделает, это не важно.
Это не важно.
Само наличие угрозы, да, предполагает возможность ее устранить. В том числе, естественно, путем ведения, так сказать, наступательных военных операций. Поэтому, собственно, я не очень понимаю, что конкретно от нас хотят услышать, да? Какой?
Документ мы хотим? Понятно, что поскольку готовились к наступательной, а пришлось вести оборонительную, вот отсюда и хаос и неразбериха.
Это суворовская версия. Это, собственно, все равно сказалось так или иначе.
Я бы здесь, да, извините, Михаил, сделал бы маленькую ремарку. И винтовка, и танк, и орудие могут быть в равной степени использованы и для наступления, и для обороны. Вопрос только в том, что для обороны нужно суметь сделать некую малость. Это организовать фронт в условиях, когда на тебя оказывается давление противником, и когда линия фронта как бы не создается так, как тебе хотелось бы. И это очень большое искусство. Вот. Но любая армия, и здесь я соглашусь с Михаилом полностью, она универсальна, она должна уметь делать и то, и другое. Вопрос в том, насколько хорошо у нее это получается. И отсюда у меня возникает второй, как мне кажется, самый важный вопрос, может быть, даже первый по сравнению со связью, неожиданным вторжением и же с ним, это качество управляющего состава, начиная от среднего офицерского и дальше. Потому что если вспомнить историю Брестской крепости, в Бресте было достаточно много начальников всех рангов, типов и сортов. В крепости реально управление осуществлялось тремя не самыми высшими офицерами, вот когда все это происходило. Всяких генералов в западном, северо-западном и же с ними округах, потом фронтах, тоже было немерено всяких генералов и высших командных лиц, что называется. Насколько качественно они осуществляли свои действия в создавшейся ситуации. Потому что у меня лично создается впечатление, что это были люди, которые до войны занимались в основном хозяйственной деятельностью. То есть вот командир дивизии, хозяйственник, командир, там, условно говоря, армии, хозяйственник, и это было превалирующим в их работе. Когда подошел момент истины, когда нужно было на практике продемонстрировать способности управления и как бы взаимодействия всех звеньев цепи, начиная там, от командарма, условно говоря, командующего фронтом, и кончая там, командиром батальона хотя бы, то как бы вот в консерватории нужно было что-то срочно подправить. По поводу способностей к управлению, Михаил.
Вы знаете, я думаю, что мы здесь с вами вряд ли сможем сейчас вот так сходу выдать общую аттестацию, да, всем, так сказать, офицерам и начальникам того
времени. Но обрисовать тенденцию.
Естественно. А тенденция, к сожалению, вы знаете,
существует, извините, Михаил, просто но существует еще такое понятие, как средний уровень, да? Средний в смысле не по качеству, а по, да,
по событийности, хотя бы, вот если брать тот период.
Ну, вы знаете, если исходить из того, что, несмотря на такое вот не очень, прямо скажем, радостное начало войны, советские войска все-таки не были разгромлены в 1941 году, да и потом тоже, то средний уровень, видимо, был достаточно, так сказать, достаточный, да, для того, чтобы это сделать. С одной стороны. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы, да, чтобы результат был достигнут, мягко скажем,
другими.
Быстрее и другой ценой, что называется. И вот здесь, опять же, так сказать, я вынужден вернуться к тому, о чем начал говорить. Общая тенденция, к сожалению, такова, что Красная Армия в массе своей – это армия, в общем-то, мирного времени. В том смысле, что эта армия не вела каких-то серьезных военных действий. Нет, нет, знаете, вот насчет опыта, это тоже, это все можно повернуть куда угодно.
Ну что значит не вела серьезных военных действий?
А вот давайте посмотрим.
А Финляндия?
Вот, замечательно, Финляндия.
А Халхин-Гол?
Халхин-Гол.
Польша.
Польша.
Какие военные действия были в Польше?
Ну, когда входили, там, когда занимали свои территории.
Городской бой в Вильнюсе, городской бой в Гродно. И достаточно небольшая стычка за Бугом.
Хорошо, Финляндия, Халхин-Гол мало?
Мало.
Ну, в количестве.
А у всех остальных что, было больше?
Нет, подождите, во-первых, у кого у всех остальных?
Мы с кем сравниваемся? Немцы прошли все-таки.
Вот, скажем, кстати, тоже с вами, самый Халхин-Гол, о котором вы совершенно верно напомнили. На Халхин-Голе мы воюем с японской армией, которая формально, да, с 1931 года ведет военные действия в Китае. Они, так сказать, то затухали, то, так сказать, вновь возобновлялись. Но, тем не менее, казалось бы, да, у японцев опыт, мягко скажем, явно больше, чем у советских войск. Однако результат, как мы помним, получился для японцев не очень удачный.
Ну, если рассматривать противника китайцев и противника Красную армию, это все-таки...
Да, конечно, я с вами совершенно согласен, естественно. Но, опять же, так сказать, тот же самый Жуков, да, герой Холхенгол, приезжает в конце июня, да, на свой юго-западный фронт, которым он, Киевский округ, которым он недавно командовал, Киевский, да. И пытается помочь командующим фронтом, организовать отпор противнику. К сожалению, Георгий Константинович не продемонстрировал тех, так сказать, ожидаемых, да, от генерала уровня, так сказать, профессиональных каких-то, так сказать, способов победить противника, причем, кстати, явно меньшего по силу. Хотя, конечно, сами командиры в то время считали, что немцев больше, чем наши. Но это обычная, к сожалению, практика, характерная вообще для любой армии. И это, кстати, нас возвращает к проблеме той самой разведки, которая еще так же важна, как и проблема связи. Не знаю, так сказать, с кем и какими силами вы сталкиваетесь. Конечно, вы, естественно, не можете, опять же, принять то самое верное решение, да, которое вам позволит переломить или хотя бы просто затормозить
продвижение противника. Проблема разведки была, конечно, гигантская. Вот. А что касается качества управления, я вот просто пробегусь по одной статистической выкладке. В начале войны на Западном фронте было 4 армии. 3-я, 10-я, 4-я и 13-я. Вот. Соответственно, 44 дивизии. Буквально вскоре после начала войны они были уничтожены в котле под Белостоком и Минском. И создается фактически новый Западный фронт. Теперь уже 5 армий. 16-я, 19-я, 20-я, 21-я и 22-я. А вслед за этим 14 июля 41-го в ее тылу создается, в тылу этого фронта, создается резервный фронт, в котором уже 6 армий. И все это куда-то девается. При том, что количественное соотношение сил с немцами, с немецкой стороны, оно не меняется. У них там не прибывает еще 5-6 армий на этот фронт из тыла. У них не создается в тылу этих армий дополнительного резервного фронта из 6 армий. То есть вот все как-то вот перемалывается. Вот в этом контексте я хочу вернуться все-таки к качеству подготовки, к умению управлять войсками, которые оказались в руках вот этих вот комдивов, командармов и далее по тексту. Насколько вообще способны и эффективны?
Слушайте, какой вы от меня ответ хотите получить? Давайте так.
Нет. Да или нет?
Тогда да, конечно. Да.
Нет, Михаил, да. Конечно, никто из нас не претендует на монополию на истину или на ответ, который может исчерпать все вопросы.
Я прошу сформулировать ваш вопрос.
Мы видим, что неэффективно было управление, когда был нанесен первый удар 22 июня.
Неэффективно.
Прошло немножко времени, эти армии перемололи. Неэффективно управление, вторым эшелоном, вторым Западным фронтом. Его тоже оприходовали. То есть, из этого напрашивается вывод, что...
Учились ли в ходе самой самих военных действий?
Это с одной стороны, а с другой стороны, пришли одни начальники по команде, были одни начальники, покомандовали на первом этапе, плохо покомандовали, к ним присоединились другие начальники, другие командармы, покомандовали с тем же результатом. Тут выстраивается некая логическая цепочка происходящего. Может, их не тому учили, или они не так учились...
Я с вами согласен. Во-первых, кстати сказать, проблема подготовки именно командных кадров на самом деле стояла, как минимум, все 30-е годы точно. Вот если мы с вами обратимся к документам, выводы из учений разного совершенно уровня, начиная с батальонного, и кончая более высокими. Как правило, во всех этих документах мы с вами найдем достаточно критичные выводы о подготовке именно командного состава и штабов. То есть зачастую даже вполне неплохо подготовленный конкретный командир в рамках штаба работает неудачно, или не умеет организовать работу штаба, или штаб ему не умеет помочь, и так далее, и так далее. То есть, опять же, мы возвращаемся к проблеме того, что армия – это, в общем-то, коллективная деятельность. Мы, к сожалению, привыкли к тому, что у нас есть некие гении, военные, которые одним своим присутствием все меняли. К сожалению, это миф.
Даже не присутствием, а просто именем своим.
Пускай именем, не важно. В любом случае, это миф. На самом деле, какой бы, гениальный полководец не приехал на тот или иной участок фронта, если, простите, он не может организовать работу тех самых штабов, ту же самую связь, разведку и так далее, снабжение.
Получить представление о противостоящем
противнике. Конечно, никакой гений ничего не сделает, на самом деле. Потом, опять же, говоря о вот вашей, вы верно сказали, о чехарде командующих именно вот в первые несколько месяцев войны. И, кстати, совершенно верно было подмечено, что никакого результата не было.
Абсолютно.
От того, что, так сказать, эти командующие менялись, да, результат на самом деле не было. Но, в конце концов, высшее командование поняло, что не нужно дергать людей. Если нет каких-то, ну, серьезных провалов, вот непосредственно да, здесь, да, угу. То пусть этот командир...
Как может.
Да, пока... А там посмотрим. И вот если мы с вами обратимся к просто назначениям, хотя бы, ну, скажем, армейских командиров, да, там, mm-hmm. корпусных, вот, ну, ближе к осени, да, сентябрь, октябрь, mm-hmm. ноябрь, декабрь 41-го года, мы с вами увидим, что в основном они стали больше задерживаться на своих должностях. Mm-hmm. Хотя подбор кадров, естественно, происходил, конечно, их перемещали, само собой. Но здесь, видимо, уже стала вырисовываться какая-то более осмысленная политика. Да. Mm-hmm. В конце концов, за... битого двух небитых дают, да, и в этом смысле, конечно, накапливался опыт, вот о чем вы совершенно верно сказали. Причем опыт накапливался не только среди непосредственно самих солдат, но и офицеры, да, и генералы тоже
учились. Ну да, на
всех уровнях. Я бы даже сказал, что в первую очередь должен был накапливаться опыт у офицерства.
Ну, должен был, конечно, но это, к сожалению, бывает не всегда так.
Извините, я на секунду вас перебью, просто чтобы напомнить нашим слушателям, что мы ведем в прямом эфире очередную программу из цикла «Цена победы», а у нас в гостях историк Михаил Мельтехов. Да. Да, ведущие те же Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Да. Я вернусь немножко перед войной. Вот эта вот тенденция к чехарде. Просто коротенькая справочка. За 5 предвоенных лет сменилось 4 начальника генштаба, за 1.5 года перед войной 5 раз сменялись начальники управления ПВО, с 36 по 40 сменилось 5 начальников разведуправления, то есть чехарда была как бы, ну, может быть, одним из составляющих всей системы довоенного управления армии, и, наверное, поэтому это продолжалось и до осени, то есть вот до того, как возникло некое осознание, что от того, что двигать фигурки туда-сюда, более качественного результата достигнуть не удастся.
Ну, а что делать? Как мы помним, кадры решают все, и в этом смысле, кстати, ну, сказать, да. Товарищ Сталин был прав. Просто проблема с кадрами, да?
Ну да, других писателей у нас нет.
Естественно. А вот потом, опять же, вот из ваших примеров, мне все-таки хотелось бы напомнить, что начальники генерального штаба менялись буквально в последний год перед войной, да? Сначала, да, так сказать, был Мерецков, потом, соответственно, Жуков. Причем, как потом уже задним числом сам критично признал Георгий Константинович, он, мягко скажем, был... Не очень лучший, хороший штабист, да. И в этом смысле, конечно...
Ну и в характеристике на него, которая была уже опубликована, он не любил штабную работу, было написано. То есть он был такой экшн-мен, что называется.
Да. И вот здесь как раз очень интересный вопрос. А как Жуков попал на эту должность?
Да.
Кто, так сказать,
вопрос
помог?
Хороший.
Да. Но, к сожалению, риторически...
Ну, я думаю, Холхенгол сыграл не последнюю роль в этом деле, где был еще один персонаж, фамилию которого теперь уже мало кто помнит.
Ты имеешь в виду...
Штернова имеет?
Да. Угу. Вот, который почил в Туне, что называется.
Ну, Георгий Константинович там тоже приложил руку к тому, чтобы, так сказать, отодвинуть вот. Штерна.
Я не думаю, что если бы Штерн занял эту должность, что-либо драматически изменилось бы, потому что ведь как бы среднестатистический уровень управленца определяет качество работы предприятия в целом. Вот, ну... Какова подготовка мастеров, инженеров, там, прорабов и начальников цехов, и вплоть до директора завода, так оно и работает. Ну. Вот. Если там один гениальный, я не знаю, начальник конструкторского бюро завода, это не изменит качество сборки автомобиля, я не знаю, или производства кастрюли, или чего бы то ни было.
Мы опять возвращаемся к вопросу о том, что нужно учить командный состав.
Да, и что
вот, делать?
Да, в количественном выражении подготовка, она была вот средней, и именно такой, какую мы получили.
Ну, тогда у меня вопрос к Михаилу. Кстати говоря, мы эту тему уже касались, по-моему, даже, если не целая передача, то значительная часть одной из передач, и потом много раз она возникала, да и сегодня опять приходят вопросы. Это, конечно, те репрессии, да, которые обрушились на военных в 30-е годы. Вот, ну, в свое время мы говорили об этом, и ну, не то чтобы пришли к выводу, к окончательному выводу мы вообще не приходим в наших программах, мы только как бы даем пищу для размышлений, но такое ощущение, скажем так, что при всей трагичности судьбы тех людей, да, на которых обрушились эти репрессии, но как-то не цинично звучит, само это не если бы не было, вообще говоря, так скажем, если бы не было этих репрессий, это не намного бы помогло, по-моему, армии вот в первые эти дни войны. То есть это не принципиально бы меняло соотношение силы.
Ну да, будь Тухачевский жив, не будь, все равно ничего
ведь, не впечатление изменило. Уже у многих такое, вот если бы там не был бы Тухачевский, все было бы по-другому.
Вот да? Приедет барин нас рассудит, что называется.
Ну, вы знаете, я в данном случае единственно с вами согласен в том, что, как это часто бывает, здесь есть миф, да, некий устоявшийся миф. Во-первых, мне, в общем-то, как историку достаточно сложно вообще рассуждать на тему о том, что было бы, если бы, да, потому что все-таки этих людей не было. Да нет, да дело даже не в этом. Дело в том, что в данном случае я могу нафантазировать все, что угодно.
Ну да.
И никто мне возразить, кстати, ничего не сможет. Он может тоже нафантазировать что-то свое, и мы как бы будем...
Ну да, здесь нет, да. Здесь да, нет никаких доказательств,
конечно,
не
за против,
никакой фактологии.
А потом, ведь если брать, опять же, так сказать, чисто формальную сторону, как это ни парадоксально, по бумажкам, так сказать, да, уровень того же самого военного образования высшего комсостава, на самом деле, будет выше, да, в конце 30-х годов, чем в середине 30-х годов. Но насколько эти бумажки соответствовали, так сказать, реальности?
Ну, да,
вот в чем вопрос,
ну, понимаете? Да, коллективная сдача вступительных экзаменов, коллективная сдача сессий.
Да. Да, да. Ну, кстати, Георгий Константинович вообще, так сказать,
да.
Только курсы усовершенствования закончил. И ничего, кстати, как выяснилось, да. Сделал прекрасную военную карьеру.
Давайте немножко, может быть, поотвечаем на вопросы, давайте, которые конечно. Здесь пришли к нам по пейджеру. Так, ну, это вопрос не касается...
Виталий, пока
темы.
Ты смотришь, я задам
Захаров,
один...
Вот Мария из Москвы пишет, замечательная фраза. Захаров и Дымарский уже какой месяц ведут такую провокационную передачу. Передача вредит России. Уважаемая Мария, а мне кажется, что ложь вредит России. Почему же передача-то должна вредить России? Ну, если вы считаете, что вредит, не слушайте. Хотя вреда, нам, наоборот, нам кажется, что мы приносим пользу.
Ну, по-моему, врать – это приносить вред. Это действительно на лжи. Да. Ничего не построишь. Вот.
Здесь, подожди, здесь совершенно замечательно. Вот я люблю все-таки наших слушателей некоторых. Лилия из Москвы, что у нас сегодня женщины много пишут. Господин Дымарский, согласована ли тематика ваших программ о Великой Отечественной войне с Минобороны?
О как!
Вот так вот. Нет, Лилия, не согласована. Вот уж извините, правда, Лилия дальше пишет, что в России были не только поражения, но и победы. Какое моральное право вы имеете говорить только о поражениях? Лилия, мы имеем право говорить, хронологическое право, имеем говорить только о поражениях. Потому что если вы нам пришлите, кстати, на пейджер, может быть, вы лучше знаете историю лета 41-го года, если вы знаете о неких таких крупных наших победах, сразу после 22 июня, напишите, мы тут же исправимся.
Да, о победах... захвате Берлина 22 июня.
Да, да, да. А до побед мы еще дойдем. Мы сейчас пока еще только в 41-м году.
Ну, вы знаете, мне в данном случае хотелось бы все-таки напомнить, что сам факт того, что советские войска удержали фронт и не были разбиты, это
уже
как
была
ни странно,
победа,
да, это как ни странно,
победа.
Это, тем не менее, была именно победа. Хотя, конечно, не та. Совсем, ну, которую да. хотелось бы, да, получить и так далее.
Да, ну, да. Ну, такой тоже смешной вопрос, по-моему, на мой взгляд, может быть, историк профессиональный нас, меня поправит. Николай из Москвы пишет. А вот мирный договор, он же действовал даже в начале войны. Какова его дальнейшая судьба?
Хороший вопрос.
Да. А какой договор мирный?
Ну, видимо, я так подозреваю, что имеется в виду пакт Молотов-Риббентроп. Ну, Николай.
В момент нападения он перестал действовать.
Ну, ну да. Естественно, что 22 июня он перестал автоматически действовать, да. поскольку он был нарушен
да.
одной из.
А к вопросу о том, что удалось удержать фронт, вот краткая ремарка. Статистика Министерства обороны, ВНСДАТ, 93-й год. К концу сентября 41-го года Красная Армия потеряла в ходе 7 основных стратегических операций 15 500 танков, 66 900 орудий и минометов, 3 миллиона 800 тысяч единиц стрелкового оружия, и к концу июля уже было потеряно более 10 тысяч боевых самолетов.
Вот, и последнее еще я просто зачитаю такую ремарку от Нелли из Москвы. Генерал Снегов отбил у немцев Перемышль, но из-за отсутствия связи и помощи был вынужден его сдать. Ну, это как бы подтверждение, наверное,
да, того, у нас совершенно право.
Того, о чем мы говорили. Но у нас еще до портретной галереи осталось минут 5-6. Давайте послушаем телефоны. Михаил, давайте наденем наушники. 783-9025 для москвичей, 783-9026 для других городов. Есть ли у нас звонки? Включаем. Слушаем вас.
Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер, Владимир. Город Тверь.
Город Тверь?
Да.
Да, да, слушаем вас.
Я с вами уже разговаривал. Ну, на самом деле, я как бы много читаю, и...
Вот вы много читаете или как вы много читаете?
Нет, именно историю войны.
Да.
И диапазон, ну, скажем так, от Уткина до Салоника.
Салоника, да.
Все-таки мне кажется, что истина где-то посередине.
Вы знаете, спасибо, спасибо, спасибо за ваш вопрос. Вот здесь сидит слева Захаров, справа я, а ровно посередине, где истина, сидит Михаил Мельтюхов. Михаил, где истина у нас?
Она где-то рядом, как известно, да? Есть такой очень популярный слоган уже.
Ну да.
И искать нам ее, естественно, придется еще достаточно долго.
783-9025 Москва, 926 не Москва. Слушаем вас.
Алло. Не получилось.
Испугались. Слушаю. Опять испугались. Слушаю.
Алло.
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Я из Санкт-Петербурга. Вы знаете, значит, я хотел бы внести все-таки некое уточнение. Отдельные победы на отдельных участках фронта все-таки были.
И да, вот... конечно. Были. Это никто не отрицает.
Да, значит, вот я просто хочу сказать, что на самом деле где-то вот весь, ну, фактически ведь до августа удерживался весь юго-запад, удерживалась граница там подо Львовом. И более того, там было очень интересное сражение танковых корпусов, встречное под Бродами, под Красное. Там вот та ударная группировка, которая была на юге, она же пыталась контратаковать и достаточно героически. Более того, танковые корпуса наши, они были в меньшинстве, их было меньше, чем немцев. Они смогли немцев остановить и отбросить. А вы про это почему-то так как-то мало говорите. Это очень интересный эпизод именно 41-го года, контратака наших войск на юго-западном направлении.
Вы об этом Извините, маленькая ремарка просто. Возвращаясь к Министерству обороны, документу. Нет, не согласовал, они без меня напечатали. Вот. К сентябрю мы потеряли 15 500 танков, что приблизительно, как мне кажется, в 4 раза больше, чем вся немецкая группировка на 22 июня. И танков у нас было еще достаточно, и с тыла продолжали идти. Поэтому говорить насчет того, что наши воевали в меньшинстве, это меньшинство формировалось в результате потерь.
Про конкретно это локальное сражение на том конкретном юго-западном направлении наши танковые корпуса были в меньшинстве в данной конкретной ситуации.
Как они могли быть в меньшинстве?
Там было просто физически меньше танков, меньше бойцов.
Михаил, вы можете ответить на этот вопрос?
Ну, собственно, исходя из того, что мы с вами сегодня знаем об этих событиях, собственно, сейчас вот вышли, ну, как минимум две книги, мне сразу на память приходят, да, книга Ирины Арховой и книга Исаева, посвященная как раз вот событиям на Западной Украине. Конечно, к сожалению, наш уважаемый слушатель ошибается, никакого, так сказать, превосходства немцев там не было, во всяком случае, численного. А вот что касается проблемы как раз вот управления военными действиями, вот там проблема была. И проблема была, к сожалению, именно у Красной Армии. Имея значительное превосходство над противником, а советское командование не сумело организовать эти самые контрудары так, чтобы хотя бы остановить немцев. Это, к сожалению, та самая трагедия, о которой мы сегодня и говорили. Хотя героизм, конечно, безусловно, был проявлен теми солдатами, офицерами, которые непосредственно воевали. Да, и тут никаких сомнений быть не может.
Слушаем еще звонок, да?
Успеваем? Ну, очень коротко только есть. Да, слушаем.
Алло.
Не хотят? Ну, если не хотят, то давайте тогда. Слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, очень коротко. Меня зовут Леонид, я из Екатеринбурга.
Да.
Вот в июне 41-го года, 25-го числа, была очень удачная операция проведена десантная силами Южного фронта. почти на 70 километров наши вклинились на румынскую территорию. И вот почему-то вы про эту операцию ничего не говорите. Почему ее не завершили? Ведь там до Плоешти было 110 километров.
Спасибо.
Михаил, опять же вам.
Ну, к сожалению, все-таки насчет 70 километров это наш слушатель, к сожалению, преувеличил. Действительно, была высадка 14-го стрелкового корпуса в дельте Дуная на румынский берег. И в этом смысле, конечно, это была успешная операция. Но поскольку общая обстановка на Советско-Германском фронте не располагала к тому, чтобы, так сказать, бросать войска
в Румынию.
Да, в Румынию или, например, в Финляндию на севере, да, там тоже было это можно сделать, то, естественно, этот десантный удар, так сказать, не получил никакого развития. Несколько дней десантники действительно контролировали румынский берег Килийского гидро-Дуная и потом были выведены, конечно же, на советскую территорию.
Ну, потому что это было бессмысленно в тот момент. Это, во-первых, и, во-вторых, силы, противостоявшие им, были, ну, скажем, не сравнимы с тем, что происходило на западном и...
Ну да, самое главное, там наступать просто некуда.
Да,
там,
да, и воевать, по сути, не с кем.
Ну да, там разогнали охрану пограничную, все, да. Конечно.
Хорошо, на этом мы заканчиваем. Сейчас вот перед портретной галереей, я все-таки еще не могу не ответить, здесь пишет нам, к сожалению, аноним. Да неужели вам не жаль стольких погибших? Захаров и Демарский не пощадили ни себя, ни нас, потому что это наша история и наша память. Неуважаемый аноним. Именно нам жаль стольких погибших, и поэтому мы считаем, что именно во имя их памяти надо знать, почему они погибли, кто в том виновен, и не скрывать это. И таким образом, я думаю, что мы воздадим им то, что они заслужили. Портретная галерея Елены Сиямовой.
Портретная галерея Елены Сиямовой.
Два таких столпа гитлеровского режима, как Герман Геринг и Альберт Шпеер, не были ни профессионалами в своем деле, ни вообще выдающимися личностями. А ведь и Люфтваффе, и военное строительство нацистской Германии показали превосходные результаты. Это значит только одно. За раздутыми репутациями двух гениев самовыдвижения стоят по-настоящему продуктивные и талантливые люди. За крупом Геринга я ясно вижу стремительную фигуру подлинного создателя Люфтваффе, генерал-лейтенанта Вальтера Веффера, персонажа словно бы из другой пьесы. Хотя именно Веффер, по сути-то, и был бы на своем месте в этом жутком перформансе по сценарию под названием «Майн кампф», который он прочел очень внимательно. Веффер знал, что реванш над Францией и Британией для Гитлера – это разминка перед тяжелейшим марафоном по завоеванию жизненного пространства, и что готовить Люфтваффе нужно к воздушной войне с СССР. Не поединки асов, а планомеренное уничтожение промышленного потенциала России. Не огонь с воздуха по полю боя, часто летящий мимо цели, а вывод из строя производящих оружие предприятий. Причем и на расстоянии 1500 миль от границ, то есть за Уралом. Вот что потребуется. Так называемый «Уральский» четырехмоторный бомбардировщик Веффер пытался создать с 1935 года на двух прототипах «Юнкерс-89» и «Дорней-19», но вскоре понял, что нужно искать принципиально новое решение. Он не успел, поскольку погиб в 1936-м. Ни Мильху, ни Кессельрингу, ни тем более Герингу просто не хватило стратегического мышления понять, насколько провально для Рейха будет оставить основные производственные мощности СССР вне зоны досягаемости. Об уральском проекте Веффера Геринг не раз еще вспомнит, когда окажется бессилен над Атлантикой и в битве за Англию, и когда четырехмоторные бомбардировщики англичан начнут стирать с лица земли промышленную мощь Германии. Однако все остальные проекты Веффера Геринг после его смерти будет осуществлять, честно при этом признаваясь, что, цитирую, «наш незабвенный Веффер уже сочинил поэму Люфтваффе, и каждое непрописанное в строке слово мной угадывается». Вот такую же поэму «Вооружение Германии» успел до своей гибели написать и человек, оставшийся в тени хитроумного Шпеера. Фридрих Тодд. Технократ, профессионал. Самодостаточный при любом режиме, он, как и Веффер, отнюдь не был втянут в служение нацизму, а совершил осознанный выбор. Тодд – это 3000 километров первоклассных автомобильных дорог, рассчитанных на прохождение тяжелых танков. Тодд – это западный вал или линия Зигфрида, немецкий ответ на атаку с линией Мажино. Тодд – это структура четырехлетнего плана, бездарно разрушенная Герингом. С 1940 по 1942 годы Фридрих Тодд возглавлял Министерство вооружений и боеприпасов. Шпеер в это время переделывал в цветники заводские помойки, проектировал города будущего, в которых люди перемещались под землей, а машины летали по воздуху, и клеил для Гитлера макеты дворцов в стиле арийский барочный классицизм. Как можно с таким опытом получить в свои руки всю военную промышленность страны? В 1942 году, сразу после гибели Тодда, Шпееру оставалось только, образно говоря, сесть в первоклассное авто, движущееся по первоклассному автобану, положить руки на руль и энергично имитировать управление. Позже, правда, машину пришлось разгонять. И вот тут Шпеер показал себя профессионалом, выжимая кровавый пот из немецких рабочих и возводя штабеля из трупов военнопленных. Вальтер Веффер погиб, возможно, из-за собственной небрежности, хотя я в это не верю. Но в насильственной гибели Тодда я не сомневаюсь. Официальное заключение было таким. Пилот самолета Хенкель 111, на котором летел министр, якобы по ошибке включил механизм саморазрушения. Конечно, в истории, как и в жизни, гораздо больше случайностей, недоразумений и нелепостей, чем нам кажется. Но и в жизни, и в истории есть такие закономерности, которые слишком видны. Приходит талантливый человек, творец, запускает дело, перспективы от которого расходятся далеко во все стороны. И вокруг уже толпа, готовых развивать, эксплуатировать, возглавить или просто попользоваться. А для того первого непременно кто-нибудь да включит механизм саморазрушения. Правда, говоря так, я думала уже о других людях.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну вот на этом мы завершаем нашу программу. Могу сказать только, что через неделю у нас в гостях опять будет Марк Солонин, и будем мы говорить о Второй финской войне, которая не дает никому покоя. Да, а 3 июля, вот как мы сейчас договорились с Михаилом Мельтюховым, опять же придет к нам в гости наш уважаемый историк, сегодняшний гость, и будем говорить, наверное, вот на такую тему. 22 июня, Сталин, что делал верховный главнокомандующий в этот день, ну и, конечно, в последующие дни. Всего доброго.
До встречи. До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.